Какая тема? Об этом мы и говорим. Значит, эволюция по-еврейски. Имеется в виду, понятно, что теория эволюции классическая, которая сейчас уже не такая, как была. Сейчас больше говорят не о... употребляют термин неодарвинизм. И больше он связан с не с той, не, как бы, не с той схемой эволюции, какая нам, я помню, в школе в средней преподавалась. Но эволюция по-еврейски... Это значит, мы посмотрим по нашим источникам, есть ли какие-то... и вообще главная цель таких занятий – это не искать постоянные сопоставления с научными какими-то выводами, сравнивать это с тем, что написано у нас. Наоборот, отвлечься от науки, отвлечься я не знаю, там всяких... последних научных теорий, не надо сравнивать их с Торой, просто потому что Тора, она, это надо знать. Это не книга по биологии, не книга по физике, да, и не книга по древней истории, хотя там описаны исторические события. Поэтому мы сейчас просто посмотрим, именно потому что теория эволюции очень глубоко засела в мозгах у многих из молодых ногтей. Мы посмотрим, есть ли хотя бы что-то, может быть, даже и не отдаленно напоминающее, но, скажем, перекликающееся с идеей эволюции. Может быть, не Дарвина, может быть, как-то по-другому Тора на это смотрит. Давайте посмотрим, есть ли что-то такое эволюционное у нас в источниках. Что-то, что может нас вывести на идею, а вдруг действительно, ну, допустим, не через естественный отбор, не через усложнение видов как-то все развивалось. Или вот как все было создано, так оно и было создано. Говорим мы, опираясь на нас же, то есть мы имеем в виду наши источники. Сегодня, кстати, именно причем я хочу подчеркнуть, что мы будем говорить не об эволюции, не рассматривать эволюцию человека, потому что эволюция человека – это, в принципе, хотите верить или хотите нет, такой немножко даже смешной момент, потому что он идентифицирован, очень часто бывает по нескольким зубам, по нескольким позвонкам, по обломкам челюстей. И разные модели даже людей, получающиеся вследствие реконструкции этих зубов, позвонков и челюстей, получаются тоже разными у каждой, будь то по системе Герасимова, будь то по другой системе. Они получаются разными. И часто это зависит, все-таки от воображения того, кто реконструирует. Это вряд ли, может быть, имеет что-то общее. Что-то общее с правдой. Я помню учебник по истории, относительно недавно даже брал его в руки, пару лет тому назад, и там в разделе, касающемся археологии, написано, что в пещерах на юго-западе Франции найдены, останки древнего человека, тоже какие-то позвонки, причем написано по-другому. Найдены останки, по-видимому, принадлежащие древнему человеку. Это доказывает, что древний человек обитал здесь, в пещерах на юго-западе Франции, столько-то и столько-то лет назад. Обратите внимание, какая риторика интересная. Найдены останки, по-видимому, относящиеся к древнему человеку. Это доказывает, что древний человек обитал в пещерах на юго-западе Франции, столько-то и столько-то. В общем, давайте посмотрим не про человека, потому что происхождение человека, и это все от обезьяны и так далее, это все обсмотрено со всех сторон и, в принципе, не имеет никакой подтверждающей базы. Мы посмотрим про эволюцию, что-то может быть написано у нас про эволюцию многих видов растений и животных, которые в Торе упомянуты. И сразу же мы столкнемся с трудностью, естественно, потому что много видов растений и животных, упомянутых в Торе, мы не можем сегодня точно перевести. Тому виной и продолжительность, и повторяемость, и непрекращаемость нашего изгнания из страны в страну. В каждой новой стране мало того, что другой язык, там и флора с фауной и другие. При этом мы учим в устной Торе, что в Торе, в устной Торе учим, что в письменной Торе названия, например, некошерных птиц, они даны списком. То есть сначала надо уметь различать этих птиц по названиям из этого списка, прежде чем, допустим, съесть птицу, которая тебе не знакома. На практике, поскольку мы не можем сегодня идентифицировать всех запрещенных Торой птиц, то мы можем есть птицу только тогда, когда у нас есть традиция, чтобы у нас ее употребляли, что ее клали на кошерный стол. То есть можно есть ее в силу традиции, без проверки признаков, например, перечисленных даже в Мишне. И написано у нас, написано, что охотник считается заслуживающим доверия, чтобы сказать, мой учитель сообщил мне, что эта птица кошерна. И Раби Йоханан сказал, это Аллаха, это только тогда Аллаха, когда учитель знаком с некошерными птицами и их названиями. И там поднимает Талмуд вопрос, какой учитель здесь имеется в виду. Учитель Торы? Учитель, который учит Торе, или учитель охоты? Ответ на этот вопрос уже дал Раби Йоханан, потому что учитель Торы может знать название птиц, но не факт, что он узнает их в живой природе. Теория есть теория, практика есть практика. Только охотник со стажем способен сопоставить название птиц с их видом. И поэтому, если охотник заявляет, что тот, кто учил его охоте, сказал, вот данная птица кошерна, тогда на мнение этого охотника можно полагаться. Здесь как бы теория соприкасается с практикой. Моше эти законы учил так. Это мы читаем в книге, это мы читаем в трактате Хулин, 42-й лист, первая сторона. Всевышний сказал Моше, источник в книге Ваикра, третья книга, глава Шмини. Вот животное, которое вы можете есть. Из этого мы учим, что Бог показал Моше каждое из съедобных животных, и показывая, он говорил, вот это можно есть, а это нельзя, вот это можно, а это нельзя. Потом Моше Рабейну так учил весь народ. Моше держал каждое животное и рыбу, упомянутые в Торе, и показывал их Израилю, говоря, это вы можете есть, это вы есть не можете, это животное нечистое, это животное разрешенное. Ну, до всех вопросов, как Моше Рабейну мог держать кита, чтобы показать народу, у кита, наверное, не надо было держать, и так там, другими способами. Все понимали, что он уже давал признаки кошерности и некошерности рыб. Но, тем не менее, вот мы читаем, что он и показывал. Ялкут Шимони говорит, что он и показывал каждое животное и рыбу. То есть нет ничего особенного или там удивительного, что такие наиболее традиционные, хорошо известные переводы в какой-то момент, они могут нам показаться, да и вообще являться, не показаться, а являться спорными, сомнительными, дискуссионными такими. Вот Раши, например, утверждает, комментируя тот же Хулин, он утверждает, что общепринятый перевод слова «цви» как «олень», он неверен. Тосафот говорят, что переводы названий «корей нешер», это «орел» и «кукушка», «корей» – это «кукушка», «нешер» – это «орел», это неточный перевод. Соответственно, в этой нашей главе тоже все переводы должны восприниматься как такие, гипотетические. Некоторые названия даже переводчики не пытаются перевести. Неизвестно, что за животное, что за птица имеется в виду. Вот, например, такой пример возьмем. Традиционный перевод слова «орев» на английский как «raven», то есть «ворон». Вот говорят, что от этого названия отказаться лучше в пользу названия «crow». Из содержания главы там понятно, что под орф мудрецы подразумевают большую семью пернатых, которые состоят из разных видов. А английское raven это означает, указывает вернее на один вид семейства врановых. Поэтому больше подходит второе название, crow, оно более общее. Понятно, что Тора не классифицирует живые существа по той же системе, что и современные биологи. Это понятно. Тора постоянно упоминает две группы живых существ – бегемот и хайот. И можно перевести это, например, на английский, можно перевести это как animals and beasts. Очевидно, что перевод произвольный, потому что эти слова на английском практически синонимы. Талмуд тоже пишет, что иногда бегема и хая – это одно и то же. Мы традиционно объясняем, так чтобы было интереснее, что бегема – это такой покорный домашний скот, если разделить это слово на две части, получится ба-ма, в ней она, покорность такая. А хая – это животное, вот проявляющее такое хана, это хищное животное, проявляющее характер, дикое, неприученное. Но это все достаточно условно. Часть законов, конечно, с этими понятиями связана, бейма или хая, потому что там, например, если это связано с запретом употребить определенный жир животного или заповедь покрыть кровь животного после забоя, поэтому мудрецы, они проводят четкое разделение между двумя классами этих, значит, живых существ. Зоологи, конечно, такого разделения не проводят. Есть еще один тип существ, в Торе описанный, фигурирует под собирательным названием шрацим. Единственное число шерец – это и рептилии, и насекомые, и даже млекопитающие. Такие, как, например, холет, про которого Раши пишет, что это ласка, горностай, что-то такое похожее. Ахбар – мышь. Тора, например, если мы говорим про рыб, Тора, например, определяет словом даг вообще любую рыбу. Само слово означает просто рыб. Для зоологов кит – понятно, будет млекопитающим, чего Тора, по-видимому, ну, вообще не признает. Дак и дак, рыба и рыба. Понятно, что понятно и очевидно, что классифицирует она животных совсем не так, как Карл Линней, но и то же самое, кстати, относится к терминам типа род и вид. В отношении Торы оба термина, как мы сейчас увидим, они одинаково бесполезны. Просто чтобы не возникло такой вот семантической путаницы, можно использовать слово «мин». Это ивритский термин, обозначающий вот в данном контексте биологический вид. И для обозначения рода. Этот род в Торе указывает на отдельную группу творений. Почему важна группа, мы увидим, она действительно важна. И глубоко значение этого термина. Вот что говорит Тора. Не зачитывая все, из-за жалко времени, это каждый может прочитать, когда Бог сказал Ноху: конец всякой плоти настал передо мной, наполнилась земля кривдой из-за тех, кто на земле проживает. Мы знаем, что все это привело к тому, что Нох поместил огромное количество животных в ковчег. Размеры ковчега даны, и совершенно непонятно, как это могло быть. Об этот вопрос мы знаем, что сломали копья уже не только даже те, которые Тору учат, но и те, которые Тору комментируют. Были споры среди них. Каким образом Ноах... Достаточно сейчас, вот сейчас прогуляться в любой зоопарк, не в самый, так сказать, большой, по размерам своим гораздо больше, чем ковчег, и содержащий только крошечное меньшинство всех земных существ, чтобы убедиться, что невозможно поместить на ковчег всех. Более того, мудрецы говорят, в трактате Санедрин, мудрецы говорят, что только одна палуба была отведена под животных. И Раши цитирует это в комментарии. И этой проблемой, еще раз, этой проблемой были бы обеспокоены несколько комментаторов буквального смысла в Торе. В частности, Рамбан. Рамбан приходит к заключению, что кормление животных в ковчеге было отдельным чудом. И к этой проблеме, в принципе, мы еще вернемся. Давайте пока, поскольку у нас там в аннотации есть пункт под названием «Ошибки Дарвина, какие он сам признавал». Эту книгу сейчас, пожалуйста, легко можно скачать. «Происхождение видов путем естественного отбора. Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Суть книги, которая наделала в свое время столько шуму, она отражена в ее названии. Почему растения и виды разделены на различные виды, почему одни виды связаны с другими у них кардинальные различия. Там собаки, волки, лисицы между собой похожи, но сильно отличаются, например, от другой связки животных. Ну, условно, связки там кошек, тигров, львов. Почему? Вроде как бы это проблема, та проблема, которую рассматривает Дарвин. Но для нас это сходство и это различие большой проблемы не представляет, потому что мы отталкиваемся от идеи, что разумный творец создал все. То есть что значит все? Он создал группы творений с похожими функциями внутри группы. Похожие функции внутри группы. Но если похожие функции внутри группы, логично допустить, что у них тоже будут общие какие-то характерные черты. Это, в принципе, работает не только у животных, это работает даже в мире объектов, которые производит сам человек. Мы же их тоже разделяем. Объекты на виды, на классы, на типы. Согласно чему? Согласно общим функциям, согласно их целям, ради которых эти объекты были произведены. Если мы признаем, а мы признаем, что все множество существ сотворено высшей силой, нет проблемы, особенно Ну, нет проблемы особенно объяснить, что кости человеческой руки, например, как мы скажем, что кости человеческой руки, они аналогичны, не похожи, а по функциям аналогичны лапе крота, крылу летучей мыши, передним ногам кого там, лошади и так далее. И особенной сложности в этом нет. И, то есть не больше здесь сложности, чем объяснить, почему у всех домов есть двери. И почему в машинах из металла там детали скреплены гайками и болтами. Главная проблема, на которую происхождение видов намерено дать ответ, это вот все равно толком даже не сформулировано. Мы как бы, книга что хочет сказать? Мы люди искушенные, мы знаем, что Бога нет. Ну а как тогда все появилось? Именно эту проблему нам надо решить. И сам Дарвин, он указывает кое на что. Имеется в виду, по-моему, в 6 главе. Сейчас я посмотрю. По-моему, да, глава 6, там он пишет трудности теории. Трудности теории. Ну, какие трудности он перечисляет? Уже задолго до того, как читатель дошел до этого раздела моей книги, аж целых 5 глав перелопатил, он столкнулся со множеством трудностей. Некоторые из них настолько серьезны, что я до сих пор не в состоянии был подумать о них без некоторого трепета, пишет сам Дарвин. Если виды произошли от других видов путем тонких градаций, почему же мы не видим повсюду бесчисленных переходных форм? Известная трудность, с которой борются эволюционисты по сей день. Как объяснить, что виды при скрещивании оказываются стерильными или производят стерильное потомство, между тем, как при скрещивании разновидностей фертильность их не страдает? Фертильность – это способность производить потомство. Одно из главных возражений, которые вполне основательно могли бы быть сделаны против защищаемых в этой книге взглядов, обособленность видовых форм и отсутствие между ними бесчисленных связующих звеньев. Ну, это как бы продолжение того, что он уже говорил. Я не скрываю, что и не подозревал бы, насколько скудны геологические памятники в наилучше сохранившихся геологических разрезах, если бы отсутствие бесчисленных переходных звеньев между видами, жившими в начале и в конце каждой формации, не было столь веским аргументом против моей теории. Но он пишет там, что и внутри Земли при раскопках не найдены эти формы, и он возлагает надежды на будущее археологии, которая, по-простому говоря, пройдут годы, люди начнут раскапывать больше и на большей глубине, и там наверняка найдут подтверждение теории, что найдут вот эти все останки переходных форм. Многие инстинкты столь удивительны, что их развитие, вероятно, покажется читателю трудностью, достаточной для неспровержения моей теории. Имеется в виду инстинкты такого рода, что никак не предположишь по поводу них, что они возникли эволюционным путем. Медленными, они настолько сложные, что даже медленное развитие не привело бы к ним. И он знает то, о чем мы учили в... Сам Дарвин говорит об этом. То, о чем мы учили в школе, когда все смотрели на эту карту, изображающую эволюцию, и видели, что появление на Земле животных форм происходит в виде взрыва. По-простому говоря, взрыв какие-то существа, потом долго никого нет, потом снова взрыв какие-то другие живые существа, потом снова долго никого нет и так далее, так далее, так далее. Это, в принципе, противоречие самому понятию эволюции, потому что эволюция не может быть непрерывной. Все постепенно, все происходит постепенно. Он об этом тоже пишет. Едва ли существует более поразительное палеонтологическое открытие, чем факт почти одновременного изменения форм жизни на всем земном шаре. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Или он говорит, мы не понимаем причины вымирания какого-нибудь отдельного вида или группы видов. То есть ты говорил много про естественный отбор, а потом вымерли все те, которые, по идее, должны были остаться на этой земле в результате того же естественного отбора. И вдруг они вымерли. Почему обезьяны не приобрели интеллектуальных способностей человека? Строго определенного ответа на последний вопрос нельзя ожидать. А ведь это вот мы начали с человека. Это один из краеугольных камней. Человек произошел от обезьян. Так они говорят. То есть он там говорит еще про несовершенство геологической летописи. Опять-таки, это то же самое. Не все мы раскопали. Несовершенство геологической летописи. И теорию эволюции в его время, по крайней мере, спасало именно это, мало раскопано. А это логический круг, без него нет самой теории. Если это и не будет раскопано, тогда проблема, проблема. Более того, сколько прошло лет уже после публикации этой книги? Больше 150 лет точно прошло. Если 170 прошло. В течение этих лет и геология, геологические исследования продолжались, и много пластов было раскопано. Во много раз превышающих объем тех исследований, которые были сделаны от творения мира до 1859 года. А все равно крайнее несовершенство геологической летописи таким же и продолжает оставаться. Минералы мы знаем. Минералы тоже делятся на виды, на классы. Одни соотносятся с другими более, другие отличаются очень сильно. Дарвин тоже об этом писал. И так далее. То есть по-прежнему сам Дарвин тогда подтвердил, и сейчас мы по-прежнему убеждаемся, что со всеми своими широкими познаниями в области естествознания он, Дарвин, не смог продемонстрировать ни одного реального примера, ни древнего, ни современного ему, естественного там или искусственного, происхождения одного вида из другого. Кстати, еще при жизни Дарвина откопали мамонта. Извечный мир золотые извлекли мамонта, его демонстрировали на Парижской выставке, и мамонт, согласно теории эволюции, как раз должен был остаться, а должен был вымереть тот слон, которого мы знаем. Потому что мамонт, он более приспособлен к окружающей среде, он более легкий, имеется в виду не по весу, он легкий, а он более мобильный, такой, более скоростной. Он, мы знаем, покрыт такой шубкой, и у него более мощные бивни, все более мощно, но тем не менее, видите, он умер, а слон остался. Незадача, незадача. И, тем не менее, теория эволюции принята в научных кругах, несогласие с ней до последнего, ну, не до последнего, скажем, еще каких-то лет 20-25 назад считалось почти ересью, хотя с точки зрения теории как теории она не оправдывает себя. Давайте посмотрим, что написано у нас. Давайте посмотрим, что написано у нас. Мы же сейчас не сравниваем, еще раз, мы не будем сейчас опровергать теорию эволюции ради оправдания вот, веры в божественное происхождение Вселенной. Мы были с горы Синай, мы принимали Тору, мы именно из-за этого мы не нуждаемся в санкциях от светских интеллектуалов для веры, которая есть у нас. Давайте посмотрим, что Тора говорит. Она, кстати, достаточно удовлетворительно объясняет этот факт, но только для нее характерен термин не совсем называемый эволюция. Не совсем называемый эволюция. Вот давайте откроем Гемару трактата Шаббат. Это у нас будет трактат Шаббат, 31 лист, первая сторона. Может быть, эту историю вы слышали. Мы сейчас посмотрим на нее под другим углом. История достаточно популярная. У Гилеля, знаменитого мудреца, была репутация очень-очень смиренного человека. Я сейчас не цитирую саму Гемару, а просто пересказываю сюжет истории. Там двое людей однажды заключили пари, примерно, ну, на наши деньги это близко к 10 тысяч долларов, наверное, что один из них может Гилеля разозлить. И был канун Шаббата, и Гилель мыл голову, находясь там в бане. И человек, который намеревался вывести Гилеля из себя, подошел к его дому, походил туда-сюда рядом с его дверью и крикнул затем: «Эй, Гилель есть тут! Есть Гилель!» Совсем, конечно, не в той манере, с какой говорят о Наси Исраэль. И Гилель прикрыл голову, открыл дверь и спросил: «Сын мой, что я могу для тебя сделать?» Пришедший ему сказал: «У меня есть вопрос, который я просто обязан тебе задать. Спрашивай, сын мой, почему у вавилонян круглые головы?» Это при том, что Гилель сам был из Вавилона. Такой наезд. Да? «Ты задаешь уместный вопрос», — сказал Гилель, «потому что в Вавилоне неумелые повитухи. Они, значит, вынимают ребенка так, что вытягивают ему череп». Этот человек, держащий пари, снова выждал какое-то время, потом снова крикнул: «Здесь Гилель находится! Здесь есть Гилель!» Гилель прикрыл голову, открыл дверь, спросил: «Сын мой, что я могу для тебя сделать?» А тот сказал: «Значит, у меня есть вопрос, который я просто обязан тебе задать. Просто обязан. Спрашивай, сын мой. Почему у Тармуди, это народ, который живет в пустыне, почему у Тармуди глаза как щели?» «Вот и задал важный вопрос», — ответил Гилель, «потому что в земле их обитания много песка и ветра, им надо преграждать глаза от песка». Человек выждал еще немного, снова закричал: «Здесь ли Гилель? Здесь ли Гилель?» Снова Гилель прикрыл голову, снова отворил дверь, снова спросил: «Сын мой, что я могу для тебя сделать?» Тот ответил: «У меня есть вопрос, который я просто обязан тебе задать, все по схеме. Спрашивай, сын мой». Почему у африканцев, ну, возможно, имеется в виду не столько африканцев, сколько обитатели Туниса, почему у них широкие ступни? «О, — ответил Гилель, — ты задаешь важный вопрос, потому что в их стране очень много болот. Оттого и ступни у них широкие, чтобы они не вязли в грязи». И тогда тот, который держал пари, сказал: «У меня еще много вопросов, но, боюсь, это тебя разозлит». Гилель уселся и сказал: «Задавай любые вопросы». Человек спросил: «Это ты тот Гилель, кого называют принцем Израиля, князем Израиля?» «Да», — ответил Гилель, — «если так, я надеюсь, что подобных тебе немного». «А почему, сын мой?» «А потому что из-за тебя я потерял 10 тысяч долларов, которые поставил на то, что выведу тебя из себя». И Гилель дал ему потом знаменитый ответ: «Лучше тебе потерять 10 тысяч, чем мне потерять терпение». Ну, понятно, 10 тысяч – это так, чтобы нам было понятно в современных реалиях, какая сумма была поставлена на кон. Там названы другие деньги. Но лучше тебе потерять эти деньги, чем мне терпеть. Окей. Это история известная. Разве случай Тармуди и вот этих африканцев – это не пример того, как создание приспосабливаются к окружающей среде? И при этом они не перерождаются в другие виды. Они отдельные виды, физиологические особенности которых связаны с такой вот с природой, где они обитают, с природными особенностями. Кстати, эволюционисты только такую трансформацию наблюдают на самом-то деле. Просто они неверно экстраполируют данные в ту область, где ни Дарвин, ни кто-то еще не находил таких вот подтверждений этой экстраполяции. Вот еще информация и история по этому поводу. «И говорил Господь Моше и Аарону, сказав им: говорите сынам Израиля так: вот существо живое, какое вы можете есть, из всего скота, что на земле. Все, что имеет копыта и расщепляет на двое копыта, жует жвачку из скота, такое ешьте, но такого не ешьте из жующих жвачку и имеющих копыта верблюда, ибо он жует жвачку, но копыта, как у чистых животных, не имеет. Нечист он для вас». Верблюд – это известный пример. Устная Тора в виде гмары из трактата Хулин, она добавляет: Тора упоминает верблюда как животное запрещенное? Да, упоминает. Почему? Потому что Творец мира знает, что верблюд – это единственный пример животного, который отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт. Какое практическое применение закона? Если человек пересекает пустыню, допустим, и видит неизвестное животное, чьи копыта раздвоены, но не может он его определить, он должен обратить внимание на следующий признак. Если у животного нет клыков, и оно отрыгивает жвачку, его можно зарезать тогда для пропитания в пустыне. При условии, что человек, естественно, знает, как выглядит верблюд, и уверен, что животное, которое перед ним, не верблюд. Но это проблематичное утверждение. В каком смысле? То, о чем говорит Гмара, могло сработать в древности, сегодня, в глубокой причем древности, а сегодня это не так. Почему? Потому что в Южной Америке вводятся животные, которые жуют жвачку, но не имеют раздвоенных копыт. И какие-то животные, да, немножко экзотические, лама, гуанака, альпака и викуния. И все они определяются как животные из семейства верблюжьих, но это разные виды, разные виды. И что касается разных видов, надо нам ознакомиться с некоторыми такими главными для решения проблемы стихами из Торы. «Сказал Бог: да порастет земля порослью, травой семеносной, плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его на земле, и было так». Это не означает, что Всевышний сотворил просто различные виды растений. Если бы это было так, Тора написала бы так, но ведь написано «травой и деревом по виду его». О чем нам говорит это слово «по виду»? По видам даже, да, потому что речь о многих травах и деревьях. Объяснение довольно простое. И даже без стиха, который это подразумевает. И из семян яблони, скажем, апельсины не вырастут, но это бог с ним. Продолжает Тора как? сотворил Бог больших чудищ, всякое существо живое ползающее, какими воскишели воды по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И сказал Бог, да извлечет земля существо, это через три стиха потом, извлечет земля существо живое по виду его, скот и ползучее, и животное земное по виду его, и стало так. И еще стихом дальше. И создал Бог животное земное по виду его, скот по виду его, и все ползучее по земле по виду его, и видел Бог, что хорошо. Какая фраза здесь повторяется и в этих стихах? По видам его. И она одинаково загадочна здесь везде. Чему такому, о чем бы мы не узнали в результате обычного наблюдения, нас эти слова учат. И вот другой отрывок, который там пишет. Этих гнушайтесь из птиц. Не надо их есть, они гнусные. Гнусные они. Помните, мы с вами говорили в начале, что некошерные птицы, там признаки их подобно рыбам или животным не упоминаются, они списком даны. Орел, перес, ознея. Даже это я не перевожу, потому что вот цитирую, как написано. Орел, перес, ознея, коршун, стервятник по виду его, всякую ворону, орев, по виду ее, страус, сокол, чайка, ястреб, по виду его, сова, баклан, ибис, лебедь, пеликан, сорока, аист, цапля, по виду ее, удод, летучая мышь. И снова, что означает фразу по виду ее? Почему после стервятника? Кто там у нас по списку? Сейчас огляну еще раз. Да, после стервятника, вороны, ястреба, цапли. Только после них Тора добавляет вот эти слова. Зачем про ворону сказано? Всякая ворона. А? Непонятно. Теперь, вид растения или вид животного, он же, как мы знаем, очень актуален в отношении заповеди килаим. Нельзя скрещивать разные виды. Есть такой запрет, определенный запрет, смешивать разные виды растений и животных ради разведения, ради производимой с их помощью работы нельзя. И первая же мишна трактата килаим, она у нас говорит следующее. Чтобы ты знал, какие виды, разные виды. Здесь как раз она не говорит о том, что нельзя. Например, она пишет, пшеница и зунин не две разновидности. Можно их сеять рядом. Ячмень и овес можно смешивать. Полбу и рожь можно смешивать. Что это за загадочное зунин? Пшеница и зунин – это не две разновидности. Есть объяснение. И объяснение достаточно такое, шоковое. Несмотря на то, что зунин настолько не похожа на пшеницу, что не годится в пищу людям, и культивируется только как птичий корм, все равно это сорт пшеницы. В чем шоковое объяснение? Тогда, когда беспорядочна связь у людей, присутствует беспорядочность и в растениях. Среди растений образуются непохожие на предшественников. Зунин появились в эпоху допотопного поколения. Из-за людской разнузданности, распущенности, их пшеница произвела растение уродец, зунин. Зунин переводится на русский как плевела. Действительно, плевела сейчас в пищу человеку, вообще никогда в пищу человеку не шли, как птичий корм или какой-то другой корм, но видите как? То, что происходит в человеческом сообществе, сейчас уже это не так, но до потопа было так, то, что происходило у людей, влияло на окружающий их мир, в том числе и мир растительности. Если отношения или связи между людьми, ну, нельзя так жить, а они живут, то даже среди пшеницы появляется пшеница-фрик. Такая фриковатая пшеница под названием зунин. Но, в принципе, она именно пшеница, она просто пшеница уродливая. Поэтому это не два разных вида. Что у нас имеется? У нас имеется зунин как продукт эволюции, а вместе с этим новое понимание того, что такое адаптация к внешним условиям. Для такой эволюции не нужно, чтобы прошел миллион лет. Миллион поколений, допустим. Да? Достаточно одного поколения. И адаптация тут происходит не по отношению к физическим условиям, а согласно духовному состоянию. Мы сейчас можем возразить, что сейчас такие вещи не происходят. Да, раньше люди были другими, природа была немножко другой, но связь, она интересная. В человеческом обществе что-то не так, это сразу отыгрывается на мире природы. С момента творения мира фактор духовности общества в плане изменения физической природы, он был одним из сильнейших. После потопа это не так, до потопа, да, это было так. И можно назвать этот фактор эволюционным в этом отношении. Но поскольку понятие эволюция, сейчас уже понятно, оно приобрело совершенно другой оттенок, как замена даже акта творения, давайте заменим тогда его название, как у нас есть один из подпунктов, давайте называть его именно не эволюция, а диверсификация. Диверсификация – это слово, которое имеет несколько значений. Скорее всего, сейчас, если вы даже посмотрите, погуглите, что это означает сейчас, вам выбросят диверсификацию как термин, который имеет, может показаться, что термин имеет много общего с бизнесом. Там будет диверсификация бизнеса, когда бизнес создает новые продукты, и типы всего этого будут названы, там расширение ассортимента и так далее. Но на деле же диверсификация, она имеет в виду, вот, например, в отношении того, о чем мы говорим, это как бы мы могли посмотреть, что такое в данном контексте. В данном контексте это, скорее всего, изменение видов живых существ, расширение внутри сообщества животных и расширение. Сейчас более подробно об этом поговорим. Продукт, который диверсифицирован от другого продукта, он принадлежит, в принципе, к тому же виду, что его прародитель, к тому же мину, как мы сказали вначале. И верно, тоже родители не могут производить потомство иного вида, написано в трактате Хулин. Поэтому, и когда мы видим любой отдельный вид, мы можем быть уверены, что Всевышний да сотворил его в массе Берешит. При творении мира Богом он был создан. Зато когда мы наблюдаем много вариаций отдельного вида, здесь можно сделать вывод, что они произошли от одного прародителя. Как плевела в пшенице, как ячмень и овес, как полба и рожь. Вот давайте прочитаем Мишну. Волки и собаки, деревенские собаки и лисы, козлы и газели, горные козлы и овцы, конь и мул, мул и осел, осел и кулан. Несмотря на сходство их в каждой паре, они разнородны. То есть Мишна Килаим говорит, что они разнородны, значит, нельзя их смешивать. Хотя потомство они дать могут. Например, и волк с собакой может дать потомство. Волкособ, по-моему, называют. Очень такие злые, очень такие действительно дикие звери. Потомки волка и собаки. Они разнородны. Или, например, павлины, фазаны, хотя и похожи, разнородны. Вол и дикий вол, ослы и анагры, свиньи и дикие кабаны, несмотря на их парное сходство, разнородные. Это Тосефта к трактату Килаим. То есть какие животные и растения представляют из себя разные виды, а какие являются вариациями одного вида, это вопрос. И этот вопрос, как все вопросы Торы, помогает решить устная традиция, полученная от Маше, а Маше получил ее от Творца мира. Сегодня эта традиция, эта информация из трудов Хазаль, из трудов мудрецов. Давайте вернемся к птицам. Там у нас тоже были вопросы по поводу списка птиц. Гмара говорит, оров – это ворона. Мы там задали вопрос, а что имеется в виду, когда написано «всякая ворона»? «Всякая ворона по виду ее». Когда Тора добавляет «всякая ворона», пишет Талмуд, сюда входит и ворона долин, которая тоже запрещена. Когда Тора добавляет «по виду его», сюда входит и черная ворона, голова у которой похожа на голову голубя. А дальше сам Талмуд говорит, Раби Лезер утверждает, что скворец связан с вороной, поскольку это один вид. Мидраш, надо процитировать, очень интересный мидраш. Было время, когда в земле Израиля не знали о скворцах, не знали, что это за птица. И вот во времена раби Хии Великого прилетел в землю Израиля один скворец. Пошли, поймали его, принесли к раби Хии и сказали ему, можно его съесть или нельзя. Он сказал, я не знаю. Ну, неизвестная птица. Но он посоветовал, что сделать. Пойдите, посадите его на крышу. Каждая птица, которая рядом поселится, это его порода. пошли, посадили его на крышу, и некоторое время спустя прилетел, кто бы вы думали, египетский ворон. Египетский ворон поселился рядом с ним. Сказала Абихия: нет, нечист. То есть этот скворец нечист, потому что он из того же рода, как эта ворона, а написано: всякий ворон по виду его, по роду его, по роду его. Говорят, то есть это была пословица в стародавние времена, потому и пришел ворон к скворцу, что тот из его рода. В Берешит Раба эта пословица цитируется в Мидраше. Еще один Мидраш уточняет: на востоке сотни видов птиц являются видами грифа-стервятника, Ялкут-Шимони. То есть, таким образом, что у нас получается? По крайней мере, два вида, ворона и гриф являются кем? Прародителями множества разных потомков их видов. Аллаха все равно определяет, видите, как интересно получается, Аллаха все равно определяет потомков вороны вороной, а потомков грифа грифами. Что получается? В начале творения Всевышний создал одну пару ворон и одну пару грифов. И грифы, и вороны очень легко поддаются адаптации, и с течением времени их потомство очень и очень возросло. Ну, давайте скажем, в каком промежуток? От момента творения до момента дарования Торы эти прародители дали начало множеству видов. Именно поэтому законы Торы в отношении потомков и в отношении прародителей одинаковы. Если мы посмотрим на этот список, мы увидим, что то же самое относится к... Кто там у нас был еще? К ястребу и цапле. Ястреб и цапля. Диверсификация. Она произошла не за миллионы лет, но достаточно быстро. Человеческие расы образовались за очень короткое время. Гмара говорит: обитателям ковчега во время Мабуля потопа было запрещено спариваться. Трое нарушили запрет. Собака, ворон и Хам, сын Ноаха. Каждый был наказан. Собака цепью, ворон слюной, Куш, сын Хама, первый, кто родился после Мабуля, был черным. Оставим пока специфику вот этого наказания, посмотрим просто на время. Получается, что для того, чтобы размножились вороны и грифы, понадобилось даже не 2448 лет. Это такое количество прошло от сотворения мира до дарования Торы. А всего, ну как бы в кавычках всего, 791 год после потопа. Где мы это видим? Из следующего стиха. Всевышний там Ноху говорит: от всего живого, от всякой плоти, по два от всякого введи в ковчег, чтобы оставить в живых с тобой. Пола мужского и женского будут они, от птицы по виду ее, от скота по виду его, от всего ползучего земного по виду его, по два от всякого придут к тебе, чтобы их оставить в живых. Что он сделал? Конечно, он взял на борт ковчега по два представителя от каждого вида, кроме тех, кого ему надо было взять по семь. И, конечно, он взял именно по два основных представителя. Он не взял все вариации всех видов. Точно так же, как и рас на борту у него оказалось три, а на деле все будущие расы человечества, которые разовьются из этих трех. Он взял одного ворона, самца, потому что написано, выпустил он ворона, ко времени дарования Торы потомки этого ворона представляли из себя множество видов, которые Тора перечисляет в главе Шмини под словами «по виду его». Период времени, это получается, сколько у нас прошло там, период времени, за который эти виды ворон появились, вы даже сейчас вот погуглите, вы увидите, есть семейство врановые, врановые. И туда входят не только вороны, и они связаны. То есть от завершения потопа и до дарования Торы произошли все эти птицы. Можно даже предположить, что те виды, про которые Тора сказала по виду его, они продолжали диверсифицироваться, то есть видоизменяться после дарования Торы тоже. До нашего времени, поэтому Тора их только подразумевает, но она не перечисляет их конкретно. Так решается проблема, о которой, например, говорит Рамбан. С нее там вот начали мы. Как мог Ноах поместить в ковчег всех животных со всего мира? Безусловно, он не брал всех, которые существуют сегодня. Он взял по экземпляру от каждого мина огромное большинство видов современных животных являются производными от вида прототипа. Может быть, даже ворон, которого он выпустил из ковчега, выглядел совсем не как та ворона, которая прыгает у нас сейчас по крышам или да, сидит на проводах. Лесная ворона, городская ворона. Может быть, тот ворон даже не похож на них. Может быть, и первая собака не похожа на все породы собак. Но это известно, что это не так. Действительно, породы собак – это именно породы, произведенные уже усилиями самого человека. Самая первая собака, например, которая была дана в спутнике Каину, аж Каину, и Мидраш говорит, что это была именно собака. Может быть, она выглядела совсем не так, как выглядит современная собака. А одновременно с этим это и не волк. Как считается, что произошла собака от волка, потому что вот мы прочитали в Мишне, собака и волк – это два разных животных, дающих фертильное потомство, но животные разные. То есть мы визуально можем не определить это сейчас. Сейчас это может быть невозможно, но главный вид дал множество похожих на себя. Ноах взял по экземпляру от каждого вида. И эта идея, она в Торе выражена неоднократно, по крайней мере, вот тот факт, что животные для ковчега были взяты по виду их, это повторяется не один раз. То же самое относится к творению, к созданию творений в процессе Маасе Берешит. Тора там тоже повторяет по виду его, по виду его, по виду его. Ну, а сколько, самый интересный вопрос, а сколько же было всех этих видов изначально? Если ты говоришь, что произошла диверсификация за несколько веков, а вначале Всевышний создал по одной главной паре. Сколько вообще по всему миру этих пар было создано? И вот я в основном, как я уже говорил, я из этого секрета не делаю, я опираюсь на книгу под названием «Mysteries of Creation» Раби Давида Брауна. И он там сам отмечает, что спустя несколько месяцев, как он, вот, например, пишет про эти диверсификационные нюансы, он говорит, что Всевышний удостоил меня постижения комментария Радаля. Радаль – это Раби Давид Лурия, который комментировал Пиркей д'Раби Элиэзер. Пиркей д'Раби Элиэзер, знаменитый Мидраш. И там в 23 главе Радаль приводит отрывок, который сначала кажется загадочным. А сейчас мы увидим, что особенно он не загадочен. «Коль миней уфот баарец шин саме хей, вехен миней шкацим баарец, вехен миней бегема вехая баарец». В мире существуют 365 видов птиц, 365 видов бегемот и хайот, 365 видов гадов. Бегемот и хайот – это, как мы сказали, условно, диких и домашних. Для самого Раби Давида Лури, вот это вышеупомянутый отрывок, он загадка, потому что объективно в мире гораздо больше и птиц, и гадов, и животных, и зверей. Но, цитируя Рамбана, которому трудно было понять несоответствие размеров ковчега и количества обитателей животного мира, Радаль предлагает то же самое объяснение, что сейчас и мы произносим. Можно только гадать, как отнесся бы Радаль к дарвиновской книге, но гадать нам незачем, потому что, вот вы удивитесь сейчас, его комментарий был выпущен аж за 9 лет до выхода в свет дарвиновской происхождения видов. Да не будут эти книги стоять рядом. Легко запомнить число Шин Саме Гей, 365 как количество дней в году, это совершенно не просто так, потому что в определенном смысле отвечают, не копируют, а как бы воплощают это количество, не просто так количество дней года, и бемот, и хайот, и птицы, и ишкацим. Действительно, сколько мы получим, если мы сложим 365 плюс 360 плюс 365, домашнее задание. Значит, еще если сконцентрироваться на том, что действительно он мог взять в кавычках щенков, то есть не взрослых особей, в этом смысле он мог поместить их на ковчег. В пользу этого утверждения Тора как пишет? Тора пишет, вот животные, которых можете есть. Бык, агнец, агнец из овнов, агнец из коз, антилопа, олень, серна, зубр, дикий горный козел, буйвол и жираф. И Гемара комментирует, этим исчерпывается список разрешенных в пищу четвероногих. Да что ты говоришь, исчерпываются? Зоологи сколько сегодня насчитывают? Насчитывают 40 видов оленя, 110 видов быков и антилоп. Если я выписал, 4 вида оленьковых, 1 вид вилорогих антилоп, 2 вида жирафов и всего 157 видов жвачных, обладающих раздвоенными копытами. А ты сколько написал? Исчерпывается список разрешенных в пищу животных. Сколько там? 10? Очевидно. Очевидно, что все известные зоологам виды в количестве 150, 157, если быть точнее, произошли от тех 10 видов архетипов, про которые Тора и пишет. И теперь, зная это, не составит труда объяснить, что существуют такие животные, как лама, гуанака, это второе его название, безгорбый верблюд, викунья, альпака, все это в Южной Америке. Это разные виды, конечно, разные виды, но у них один прародитель, верблюд. Если вы, например, увидите, посмотрите на фотографию ламы, у нее, несмотря на отсутствие горба, совершенно верблюжья морда. Такая же точно надменная такая челюсть нижняя, ну совершенно верблюд. Если взять морду, но не горб. Вот они, так же как их прародители, являются животными, отрыгивающими жвачку, но они не имеют раздвоенных копыт. И это несмотря на отсутствие прародителя на американской территории. Действительно, верблюд в Америке нет, там найдены только окаменелые останки. А что стало с потомками этих останков? В Андах они обитают, называют их лама, гуанака, вилькунья, альпака. И Гемара абсолютно корректно в рамках положения о том, что нет больше никакого другого животного с нераздвоенными копытами, но отрыгивающего жвачку, кроме верблюда. Действительно так. Такое можете есть из всех летающих насекомых. Это мы с вами про животных. Теперь про насекомых. Такое можете есть из всех летающих насекомых, ходящих на четырех. У кого коленки над его ногами, чтобы ими прыжками ходить по земле. Этих из них можете есть. Саранчу по виду ее, салама по виду его, харголя по виду его, хагава по виду его. Окей, 4 вида, значит, вот кошерной саранчи. Но Иерусалимский Талмуд что пишет? Пишет он в трактате Таанит. 700 видов кошерных рыб и 800 видов кошерной саранчи сопровождали Израиль на пути в Вавилон. А когда Израиль возвратился, они тоже возвратились, кроме одной рыбы, называемой Шивута. А как рыбы могли странствовать из Эрец Исраэль в Вавилон? По системе подземных каналов. О чем это говорит? Пока что только об одном в рамках того, о чем мы говорим, что от 4 видов произошли 800. Конечно, не за год и не за два, но вот так, от 4 800. И если и выводы из этого, они помогают прояснить очень многие запутанные вроде бы места в Талмуде, в частности, одно из запутанных мест, на которых у нас сейчас с вами времени не остается, это когда Всевышний в период творения мира повелел деревьям произрасти из земли по их видам. Каждый вид должен был появиться по отдельности, а травам такого повеления он не дал. Травы там исходили из следующего. Если Богу нравится смешанный рост, почему он велел деревьям произрастать по видам? И растительность там как бы истолковала сказанное по принципу кальвахомер. Это немножко сложный момент, если мы сейчас заострим на нем внимание, уйдет наше время. Но там вывод из этого состоит вот в чем. Тот факт, что травы насчитывают огромное количество разновидностей, это не результат прямого акта творения, а результат распространения. И это никак не меняет их общий мин, их общий род, они травы, это растительность и так далее. Понимаете, вот это то, что называется диверсификация. И считается, примеров на самом деле можно массу привести, и таранических в том числе, просто мы ограничены во времени. Главное, вот я дал направление, не эволюция, а диверсификация. И так это надо рассматривать. Это кажется как бы даже немножко, не то что фантастичным, но по крайней мере это объясняет многие вещи. Еще раз, надо принимать во внимание, что до потопа природа была другая, после потопа она изменилась кардинально. Однако наличие главных видов и потом распространение этих видов и деление внутри этих видов тоже имеют место быть. Считается, вот, например, труды Дарвина дали начало развитию экологии как науки, а наука экологии, она опровергает естественный отбор, потому что иначе не может быть. Виды развиваются только в согласии с тем, что принесет им пользу. И только им, и никаким другим видам. Естественный отбор, он что подразумевает? Он подразумевает успешную адаптацию вида к окружающей среде, но это значит, если ты сумел адаптироваться, не сумел адаптироваться кто-то другой. Поэтому он вымер. Так? Иными словами, за выживание борется один вид, а другие ему в этом не помощники. Но в природе происходят обратные процессы. Мы проговорили про диверсификацию, а теперь буквально пару слов, но важных слов. В природе происходят процессы какие? Виды сильно зависят от других видов, которые поддерживают их существование. И понять эту систему без признания Творца, который создал все и поддерживает все, невозможно. Это известный пример, это бабочка юкка и растение юкка. И я обязан просто это зачитать, насколько это все, насколько это не, никак, никакая эволюция не привела бы к этому. Ночная бабочка юкка специально адаптирована к растениям юкка и зависит от них в течение всего своего жизненного цикла. Растение юкка, в свою очередь, приспособлено к тому, чтобы его опыляла только бабочка юкка и никакая другая. Самка бабочки собирает шарики пыльцы с нескольких цветков, затем находит тот цветок, который подходит для откладывания яиц. После того, как яйца помещены в мягкие ткани, с помощью копьевидного яйцеклада она опыляет цветок, проталкивая пыльцу в воронкообразное отверстие. Это позволяет личинке питаться некоторыми развивающимися семенами в тех участках плода, которые свободны от паразитов, чтобы дать растению юкки возможность обильного размножения. Совершенство этой обоюдной адаптации растений и бабочки поистине восхитительно. Вдобавок, помимо такой взаимосвязи относительно опыления и откладывания яиц, существуют другие многочисленные приспособления. Например, бабочка появляется в самом начале лета, спустя 10 месяцев после окукливания. Это как Всевышний как будто таких мини-стражей поместил прямо в природе. Стражи хранят друг друга. И именно в то время, когда раскрывается цветок юкка, может ли такое совершенство быть результатом случайности, спрашивают скептики. Не может. И для нас этот феномен взаимосвязи видов и окружающей среды, он очень закономерен, потому что он прекрасно согласуется с тем, что детали творения, созданного одним Творцом, они должны быть связаны друг с другом, как детали одного плана, за реализацией которого он и следит постоянно. И мудрецы об этом говорят неоднократно. Раби Зейра рассказал, что встретил Рава Юду, стоящего у дверей дома его тестя, в очень радостном настроении. Раби Зейра утверждал: я мог задать ему какой угодно вопрос, он бы мне ответил. Я спросил, и сейчас прозвучат вопросы, которые, мягко говоря, странные. Почему у верблюда короткий хвост? Рав Юда сказал: потому что он потребляет колючие растения, должен уберечь свой хвост от колючек. Я спросил: а почему у волов хвосты длинные? Потому что они предпочитают сырые и влажные области, должны защитить себя от москитов. Я спросил: а почему у муравьев гнущиеся усики? Если бы они были твердые, они бы ломались при столкновении, и насекомое бы ослепло. И таких отрывков достаточно, ну, множество. Множество по устной Торе, это все подтверждает и подчеркивает, что все детали творения связаны между собой, как детали одного плана, приводимые в действие одним Творцом. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу за полминуты оставшиеся.
Спасибо. Еще раз. Да, вот, да. Есть вопрос в чате. Как вы относитесь к существующему мнению, что Барейшит до истории Авраама – аллегория?
А это не аллегория. Почему я должен относиться к тому, что это аллегория? На чем основано, что это аллегория? Тогда можно про все, что написано, сказать, что это аллегория. Нет, просто Берешит, если мы говорим о процессе творения мира, это процесс, про который многие мудрецы писали, что не надо читать его так, как он написан, и считать, что мы действительно вот сейчас узнаем, что зачем было создано. Потому что там употреблены, там рассказано о существовании таких сущностей, уж простите меня за такое существование сущностей, которые говорят о том, не о порядке творения, а о чем-то другом. Почему только история Авраама является аллегорией, это не очень понятно.
Да. Есть еще несколько поднятых рук, я даже знаю, как нам быть, уже наше время истекло. Но
давайте вы зафиксируете, я единственное, что могу только на своей стороне, я вот на прошлой лекции, там где, на прошлых занятиях, которые касались альтернативной медицины, единственное, где я это написал, то у себя на страничке в Facebook. Я не знаю, где это еще можно разместить, но я буду стараться тогда на вопросы, которые возникают после такого вот наших занятий.
Единственное, что это вопрос поднятой руки, это не вопрос, который зафиксирован в чате, поэтому буквально, может быть, полсекунды.
Не вопрос, давайте, вопрос. Да.
Двора, я включаю вам микрофон. Двора, у вас включен микрофон, вы можете задать ваш вопрос. Я вижу Двора.
Да, получается?
Да, вы слышите? Мы вас слышим, слышим
хорошо. Да, слышим.
Мой вопрос очень простой. Если, как смотрит Тора на то, что евреи могут быть черного цвета или желтого цвета с раскосыми глазами?
Нормально смотрит, мы же как раз это и процитировали. Это в адаптации к окружающей среде, к тем местам, где они проживают. Все нормально. Спасибо. Здесь вопрос еврейства не главный. Именно поэтому там и написано, он там задавал вопросы про вавилонян, про народ, обитающий в пустыне, и про кого там еще, про обитателей современного им Туниса, может быть. Это именно там адаптация к окружающей среде.
Там не было до степени расы. Я хотела именно узнать про расу. Спасибо вам большое.
Да.
Я могу. Спасибо вам большое. Большое спасибо.
Не вопрос. Это как бы его еврейство от этого никак не страдает на здоровье, потому что здесь как раз это именно адаптация к окружающей среде.
Я просто хочу сказать, что я родилась на Дальнем Востоке, при том, что родители мои из Белоруссии, из одного города.
Так, так.
И до 12-13 лет я жила там, и да. Моей кожи имеет желтый цвет.
Так.
Когда я загораю, у меня желтый цвет. Мой сын все время смеется и говорит, что. Судя по всему, я доказательство того, что могут быть евреи в Японии и в Эфиопии.
Это не подтверждение еврейства. Я когда учился в школе, у нас привели в класс нового мальчика, который, семья его от рождения его до 11 лет, он прожил, до 12 лет он прожил в Монголии. А семья русская. Ну, по работе они туда уехали, не помню, в какой город. И у него не такие раскосые глаза, но и не, так сказать, и не русские в этом смысле. Да, у него вот... Что-то такое видно как раз. Понятно, почему он приехал из Монголии. Прожил там 12 лет. Ну, это было удивительно. Мы все так похохатывали, конечно, школьники. Но семья русская, точно. Папа уехал туда работать.
Спасибо,
это все адаптация к окружающей среде. Да,